Приветствую, братья и сестры. Я тоже хотел бы поблагодарить наших сестер, которые сейчас рассказали немножечко историю своей жизни. Ира так упаковала все 20 лет в несколько минут. Лена тоже вот эти текущие события в ее жизни рассказала, как Господь действует. Воистину благ наш Бог, близок к народу своему. И знаете, огромное счастье, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, и в чьих руках ты, и что все события ты можешь правильно давать оценку и комментарии. Я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами открыли Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Прочитаем 1, 14 стихов. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Мы на такой финишной прямой перед Пасхой. Еще несколько недель мы будем здесь, в этом зале. Могли бы сегодня просто возгласить громко, что Христос воскрес, потому что Он воскрес, и Он не умирает, Он во веки веков жив. Просто это регулярное событие в церквях вспоминают как напоминание всем о том, что произошло в истории. Я хотел бы сегодня и последующие проповеди, до пасхальной проповеди, говорить о Христе, о Его личности, так как мы делали с акцентом на рождественские благословения, что мы имеем во Христе. Вот посмотреть о Христе, те фазы Его жизни, в чем ценность была Его земная жизнь. Мы очень много говорим о смерти, мы говорим о кресте, о жертве, но мы упускаем значение Его жизни. Потом мы поговорим о смерти, в чем ценность и сила смерти Христовой. И поговорим о Его воскресении, тоже с тем же взглядом о Его ценности и о Его силе и могуществе. Вы знаете, друзья, нужно нам всегда напоминать эти истины, что живя в этом мире, что соприкасаясь с этим миром, нам очень сложно понять его испорченность, потому что мы часть этого мира. Вот мы выросли на этом огороде, и мы питались этими лучами, которые нас согревали, взращивали, питались этим кормом, грубо говоря. Послушайте, как Павел говорит относительно этого мира, вот дает ему диагноз или дает ему настоящее, точное такое название. В Ефесянам 4 глава, 18 стих. Потрясающе. Вот что он говорит. Языческий мир, он помрачен в разуме. Вот это самое первое страшное, что может быть. Помрачен в разуме. Потому что в разуме происходит весь процесс мышления и определения ценностей каких-то. Если он помрачен в разуме, то есть весь алфавит перепутан, вся навигация сбита. Попробуйте в таком помрачении понять истину. Вот что здесь происходит? Ноль. Никакого эффекта правильного не произойдет. Ты задаешь неправильный вопрос, и ты неправильно отвечаешь. И вот Павел знал, что он говорил. Язычники или все, кто не во Христе, они помрачены в разуме. Хуже всего. Отчуждены от жизни Божьей. В них не проистекает эта жизнь, которая от Творца. В каждом человеке, то, о чем мы сегодня слышали, есть вот эта вот батарейка, которую Творец дал, и она быстро разряжается. И вот в этой батарейке нет жизни Бога, они отчуждены от этой жизни. Павел говорит, по причине их невежества, потому что они не знают. Они знают почему? Потому что нет жизни, и нет жизни, как результат, все здесь перевернуто. И ожесточение их сердца. Вот приблизительно диагноз такой. Наш прадедушка Адам, он взял и принес трагедию в наш мир. И все мы продукт вот этой трагедии. Это не просто безобидный какой-то был трюк, знаете, вот пожонглировал там, кто как считает, с яблоками, поэкспериментировал что-то. И мы думаем, что Адам приблизительно такой был, как мы. Ну, может быть, чуть красивее, может быть, чуть-чуть здоровее, экология была лучше. Друзья, это трагедия. Это на самом деле трагедия. Тому подтверждение ад. И вот в это темное общество с поломанным взглядом на жизнь, с искаженными чувствами, со ожесточенным сердцем, сквозь толщу тьмы, ужаса греха, приходит Божий Сын. И вот эти все проводочки, которые были миллионы, этот хомут такой, разного цвета, который Адам разрубил, и потом никто никогда не мог соединить эту жизнь с Богом, пришел Божий Сын и начинает соединять. Это удивительнейший труд. Это колоссальный труд. Это необходимый труд. Это труд благодати нашего Господа. Понимаете, наш мир, он очень контрастный, он очень черно-белый. Хоть нам кажется, может быть, что он какой-то вот красивый, и в нем есть какая-то там еще гармония. Это вот пыльца, которая, может быть, искорки какие-то, которые остались от того былого красивого мира. Но на самом деле он контрастный. Есть жизнь, есть смерть. Есть Бог и есть дьявол. Есть рай и есть ад. Есть истина и есть ложь. Есть жизнь вечное, есть существование вечное под названием проклятие. Есть церковь, есть мир. И вот этот водораздел, он очень конкретный. Самое большое, может быть, огорчение, которое мы можем испытывать, и, может быть, когда-то сами, когда были в этом состоянии, когда мы думали, что мы умные, мы слышали сегодня тоже, да, что Библия – это примитивная книга, написана людьми, может быть, десятки раз переписана, где-то повторяется, где-то, если исследовать под микроскопом, можно увидеть, что там есть какие-то противоречия, несостыковки, какие-то антикультурные призывы, что-то такое неестественное, что не помогает, а наоборот мешает жить. Причина того, что мы отчуждены и от жизни Божьей, и помрачены в разуме, и мы этого не понимаем. И наоборот, люди, которые верят в этой книге, поклоняются Богу, в адрес их говорят, что они сумасшедшие. Вот в наш мир приходит Божий Сын. Вы никогда не думали, или как часто вы думаете, почему Он не пришел в пятницу или в четверг, уже взрослым человеком, где-то спустился с гор, сделал, возможно, какой-то переворот в храме, да, прокидывал все. Он сказал то, что раньше говорил. Дом – это дом молитвы отца моего, вы сделали его вертепом разбойников. Его схватили, осудили, как бунтаря, как какого-то нехорошего человека. И взяли его через день, распяли. И потом через 3 дня он воскрес. И вот все совершилось. У Бога был потрясающий план. Ему нужно было прийти в наш мир, точно так же, как каждый из нас пришел. Для того, чтобы этап за этапом, шаг за шагом, дыхание за дыханием, прочувствовать на себе жизнь людей, живущих в теле. Соприкоснуться абсолютно со всеми сферами жизни. Побыть в животе у мамы. Мне трудно, мне хотелось бы проникнуть и понять, понимал ли Христос, где Он находится в этот момент? Рассматривал, как там, насколько он чувствовал. Возможно, наверное, так, как и мы. Ему нужно было вот полностью оставить вот на этот этап свою божественность, да, чтобы пройти полностью то, что проходят люди. И вот оно чувство голода. Может быть, не вовремя поменены пеленки. Первые синячки. Первые трудности какие-то. И вот от младенчества к юности первое искушение. Проблемы в семье, с братьями, с соседями. Что угодно. И он проходил шаг за шагом, день за днем, живя в нашем человеческом теле. И потом юность. Мы очень мало знаем об этом, да, мы видим Христа, описывает эпизоды, когда он был маленьким, родители убежали в Египет, скрываясь от Ирода, потом мы видим Христа в 12 лет в храме, уже мы видим вот просто ум и дух, мощь, вот привязанности сердца к Отцу, и потом несколько таких эпизодов, намеков на его жизнь, и потом он появляется в 30 лет, и вот 18 лет вообще, ничего авторы не пишут, чем занимался Христос. Но точно он не был в Индии, и он не учился у мудрецов Востока, и он не занимался ничем таким, что он мог бы где-то скомбинировать и обмотать в такую оплетку общей религии. Он жил обычной жизнью. Ходил с отцом Иосифом, как ремесленник, на работу, общался с людьми. Друзья, много можно было бы отдать, чтобы понаблюдать за Христом весь этот период. До его служения публичного, открытого. Когда он жил в быту, как обычный человек. Мама наблюдала за ним. Она знала, что это особый сын. Ну, много причин было, почему она знала. Самое первое – это откровение, да, когда ангел сказал. Потом его рождение, она понимала, что не было близости с Иосифом. Он родился сверхъестественным путем. И потом весь этот путь его жизни, он был совершенным. Абсолютно идеальным. Он был идеальным ребенком, идеальным подростком, повторюсь, идеальным юношей. И всю свою жизнь он был идеальным. И это единственный во всей вселенной, в человеческом теле, о котором Бог сказал: «В нем мое благоволение». Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. Небеса открылись, и люди слышали этот голос, слышали эту печать утверждения. Это человек, в котором мое благоволение. Друзья, ни о ком никогда Бог такого не говорил. Бог говорил об Аврааме, Бог говорил о Давиде. Но они не были такими. И вот этот вот Сын жил среди людей, жил вот этой красивой жизнью, жил жизнью, о которой, если мы, кстати, хотим увидеть модель человека, то вот она. Если сегодня люди говорят, что это ненормальный человек, сумасшедший человек, друзья, где образец нормального человека? Где он? Вы знаете, что все мы ненормальные? Потому что мы не должны сравнивать себя друг с другом. Ненормальность или нормальность. Так вот, абсолют человека в разуме, в словах, в чувствах, в воле, в мотивации, во всем, что можно было бы только преподнести вот как образец, это был Божий Сын. Говоря о жизни, я попытался каких-то умных изречений вот, приобрести, чтобы понять, что такое жизнь. Вы знаете, вот пишут с точки зрения биологии. Это деление клетки, это влияние бактерий, там совокупность таких-то там движений, это метаболизм того-то, того-то. Но это не та жизнь, о которой сегодня мы будем говорить. Ту жизнь, которую принес Христос, в которой Сам Он жил и которую передал нам, это жизнь прежде всего не в вопросе времени, а в вопросе качества, в вопросе самого содержания жизни. Какая это жизнь? Раз вы здесь, значит, вы живое существо. И Он захотел вас привести в этот мир. И в вас происходят эти процессы. Это тоже потрясающий момент. Представьте, Мария, от которой Он родился, Он ее сотворил. Вот прежде чем он произошел от нее в человеческом теле, он как Творец ее создал. В то время, тогда, когда он захотел, когда эта полнота времени сложилась, как эти четкие часы, как пазлы, и потом он родился от нее. И он функционировал с живыми людьми, каждого из которого он сотворил. Интересно было бы вам быть в теле таком, как Бог, наблюдает за человеком, который что-то возмущается против него. Сейчас я тебе дам. Давай-ка мы его сейчас убьем или скинем с горы. Что он говорит? Вот пришел наш мир испортить. Сам Творец перед ними. Тот, кто создал деревья, лежал на этом дереве. Тот, кто создал металл, железо, в его руки эти гвозди просто вонзались. Все, что абсолютно он испытывал, пищу, которую ел, благословлял людей, ходил по воде, все эти детали в жизни были сделаны им. И вот мы читали, жизнь явилась, свет пришел в мир, абсолют пришел в мир. Я хочу, чтобы мы посмотрели на 5 ключевых таких аспектов жизни Христа, которые связаны с Его служением, с Его жизнью. Я понимаю, их достаточно больше. Я просто взял, возможно, самые такие необходимые, самые яркие, о которых можно было бы говорить. И я думаю, говорить можно было бы много, но на каких-то мы будем просто вскользь обращать внимание, на чем-то мы остановимся. Итак, говоря о жизни Христа в человеческом теле, о самой сути жизни, которая проистекает в нем и которая дана была людям. Первое, что он делал в своей жизни и в служении, он пришел свидетельствовать об истине. Я не подбирал тексты в хронологии по времени, я их просто брал, ну, как мне кажется, по смысловым таким последовательностям. Иоанна 18 глава 37 стих. Послушайте. Потрясающая беседа Христа с Понтием Пилатом. Перечитайте несколько раз, и вы увидите, кто у кого на суде. Обычно перед казнью люди трепещут, они ищут любую зацепку, любую возможность, чтобы их помиловали. Особенно перед такой казнью, которую тогда казнили в те периоды. Вот он ему задает вопрос, и Христос молчит. Его это возмущает. Почему ты мне не отвечаешь? Ты знаешь, что у меня власть. И кто ты такой вообще? Расскажи мне. Он там начинает нервничать. Ну, мы знаем все эти детали, да? Потом жена еще усиливает его переживания. Говорит, не делай этому человеку ничего. Я вот во сне вот много пострадала из-за него. Найди какой-то путь отпустить его. Он пытается скользить, как уж между вилами. Ничего не получается. На него давят с другой стороны. Толпа. Вот. Бесстрашный. Источник жизни стоит и смотрит в лицо и говорит, смотрите, я на то и родился. Казалось бы, Пилату не важно, зачем ты сюда пришел. Но вот свидетельство о самой жизни. И на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. С этой жизнью пришла истина. Какую истину он принес? Мы на прошлой неделе в семье читали первые 3 главы проповеди Нагорной. Вы знаете, я вот возвращаюсь снова и снова к этим главам, к этим знакомым стихам. И я теперь понимаю, или сегодня оно еще ярче становится, почему Иисус начал проповедовать именно эту проповедь. Вот в этом была истина. Он пришел в мир, где все было искривлено, абсолютно все. И он начинает проповедовать о чем? О счастье. О счастье. Вы знаете, да, что 3 в Библии Бог назван счастливым Богом? Блаженный. То есть в себе самом Бог самодостаточный, настолько гармоничный, что вот это вот состояние называется счастьем, безмятежностью, красотой, достатком во всех сферах. И вот приходит этот Бог и начинает говорить людям о счастье. Потому что относительно счастья у нас нет истины. Мы уже слышали сегодня, повторюсь, снова и снова и снова, меня впечатлили эти свидетельства, когда каждый из нас считает, что счастье – это иметь семью, когда придет время. А потом, когда ты в семье и нет детей, вот это не полное счастье, нужно еще и детей получить. А если один, не дай Бог с ним что-то случится, хотя бы 2-3. А если уже есть дети, ну как бы на съемных квартирах не хочется всю жизнь кантоваться, да, и потом что ты детям оставишь? Свое жилье. А потом уже мышцы спины слабеют и ножки дряхлеют, надо хоть какой-то транспорт, чтобы как-то передвигаться. Ну, вы понимаете, не буду дальше фантазировать, хотя это часть того, с чем мы сталкиваемся. И вот все, что мы получаем, мы думаем, вот оно, вот это вот счастье. Пусть оно примитивное, но оно приносит мне удовольствие. Но не в этом счастье. Пришел истинный свет и включил его среди людей. И в этой тьме паутина оказалась, куча вот этих вот бактерий, пыли, всего этого. Потому что люди возненавидели свет, потому что свет режет глаза, и они бегут от этого света. Они привыкли жить во тьме. Самое великое счастье, где в проповеди Господь научал людей, это единство с Отцом. Единство с Творцом. Если мы до сих пор так не верим, возможно, вы не поняли потерянность свою, не поняли трагедию, которую Адам принес в жизнь. Если по-прежнему даже христиан удовлетворяет наслаждение в финансах, быт, комфорт, семья, друзья, родители, мирное небо над головой и все эти вещи, вокруг чего живет весь этот языческий мир, возможно, мы так и ничего не поняли. Потому что настоящее счастье – это тогда, когда мое сердце соединяется с моим Творцом, с моим Искупителем. Вот Господь пришел в этот мир и проповедует. Счастливы те, кто осознают свои грехи и свою потерянность, блаженные нищие духом. Счастливы те, кто стремятся к чистоте сердца. Счастливы те, кто стремятся жить в мире. Счастливы те, кто готовы страдать за истину. Счастливы, счастливы, счастливы. И когда мы об этом говорим, мы что думаем? Господь, ты не угадал. Потому что у нас другие стандарты. Счастливые, достаточные, беспечные, смеющиеся, довольные. Счастливые, у которых нет проблем с характером. Счастливые, которые могут сами за себя постоять. Счастливые пробивные люди. Счастливые те, у кого много друзей и знакомых. Вот это настоящее счастье. И то, что Он принес в этой жизни с этими терминами счастья, оно не подходило людям. К сожалению, когда заканчивается Нагорная проповедь, помните реакцию людей? Они удивились этой силе, которая исходила от него. Что ожидалось? Они покаялись. Все, что с ними произошло, они просто удивились. О, такого у нас уже 400 лет не было. Малахия когда-то был, но мы забыли о нем. И то он был где-то локально в какой-то местности. Но вот этот пророк, он великий, мы удивляемся. Знаете, сколько удивленных людей, впечатленных Христом, его учениями, жизнью в аду сегодня? К сожалению, очень много. Так вот, он принес открыть истину о человеке. Ты потерян, ты испорчен. Все, что тебе нужно в этом состоянии, это сокрушиться в твоих грехах и прийти к Богу. Посмотрите, ничем другим Христос не занимался. Он знал, что такое вечная жизнь. Он знал, что такое качество жизни. Он знал, что такое красота жизни. И он эту жизнь хотел передать людям. Первое, что он делал, живя на земле, бескомпромиссно проповедовал истину о человеке. Во-вторых, в этой же Нагорной проповеди мы видим, что он проповедовал истину о поклонении Богу, о том, как нужно поклоняться. Пусть не будет для вас каким-то, может быть, знаете, утруднительным снова это услышать, но нет ни одного человека, живущего на земле, который бы не поклонялся чему-то или кому-то. Возможно, мы просто не знаем или не хотим этому признаться. Но в наш этот стержень, который есть, он всегда нас толкает к чему-то, чтобы нашу жизнь обогатить чем-то. И нам нужно поклоняться, потому что от этого мы чувствуем наслаждение. В какой-то силе, опять повторюсь, в какой-то безопасности, и нам нужны какие-то действия для этого. Так вот, Господь говорил, счастливы те, кто знают, как поклоняться Богу, кому поклоняться, зачем поклоняться, и результат этого поклонения, который должен привести вас к какому-то красивому результату, к какому-то красивому плоду. Он проповедовал истину. Очень бегло посмотрите на то, как людей эта истина впечатляла. Она их просто раздражала. Более того, она вызывала ненависть и злобу по отношению к Христу. Давайте, во-вторых, посмотрим, что Господь, живя в теле, хотел достигнуть и в чем была его вот эта сильная миссия, непреложная миссия. Второе, он пришел открыть Отца. Я несколько текстов прочитаю. Иоанна 17, глава 6 стих. Посмотрите, в этой одной из последней молитв, это молитва, которую мы называем Господня молитва в Гефсимании, или перед, несколько часов перед распятием, он говорит: «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». Вы видите, что, к чему Христос хотел людей привести? Что Он хотел сделать? «Я открыл имя Твое людям». Другими словами, все, что Я делал в проповеди, в научении, в благословении детей, в том, как Я отношусь к храму, где все искажено, как Я отношусь к пище, питье, ко времени, собирая учеников, работая с ними. Через это Я хотел открыть имя Твое. Подумайте тоже на секундочку, почему важно знать Бога? Без знания Бога мы не знаем, что Ему нравится, что Ему не нравится. Без знания Бога мы не знаем нашей жизни, кто мы. Без знания Бога мы не знаем наш путь. Без знания Бога мы абсолютно ничего не знаем. В этом плане не просто информативное знание, что Христос апостолам шепнул когда-то на ухо: «Ребята, открою вам тайну. Бог триедин. Ни Авраам, ни Моисей, ни Давид, никто об этом не знал. Бог триедин. Теперь я вам еще кое-что скажу. Есть еще какие-то доктрины. Вот ангельский мир состоит вот так и вот так». Это был путь к Богу. Он не просто его открыл, приоткрыл, как Моисей хотел увидеть его. И, кстати, если здесь остановиться, вы помните, Моисей, ну, грубо говоря, домогался: «Покажи мне славу твою. Я тебя слышу, я с тобой общаюсь, я из твоих рук взял скрижали. Я понимаю, что ты вот настоящий Бог, Авраама, Исаака, Иакова, но покажи себя, покажи славу свою». Помните, как Бог показал ему славу? Да, там была фотовспышка, после которой Моисей долго еще сам светился. Но Бог провозгласил имя Яхве. И кто помнит, хотя бы вот бегло, в чем выразилась эта слава в этих словах? «Я, Господь Бог, человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, прощающий грехи беззакония». Что Моисей мог сказать? «Но я тебя не об этом просил. Ты мне говоришь то, что как бы я знаю». Бог ему говорит именно то, что является его славой. То, что мы прочитали, Иоанн пишет. И мы видели славу его. Какую славу? Славу человеколюбия, славу прощения, славу милосердия, долготерпения и вечной жизни. Вот что сделал Христос. И вот эти вот близорукие ученики, послушайте, 14 глава этого же Евангелия, 8 стихе, Филипп сказал Господу: «Господи, покажи нам Отца, и достаточно для нас». Вы понимаете, к чему люди стремились? Ты молодец, мы верим, что ты Божий Сын, мы верим, что ты Мессия, мы верим, что ты Учитель, мы верим, что ты путь, истинная жизнь, мы верим, 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 но покажи нам Отца. Они хотели видеть эту славу. Все живущие на земле люди стремятся в том, чтобы понять Бога. Хотя бы, по крайней мере, найти какой-то путь к абсолютной, единственной истине, которая могла бы все рассказать. О том, как этот мир произошел, о том, как этот мир существует и почему он такой существует, какой есть. И чем, в конце концов, это закончится, и где буду я? Покажи нам Отца, и доволен для нас. Я думаю, Иисус удивился. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если не так, то есть если вы не понимаете это, что верьте по самым делам или верьте по тому образу жизни, который видите во мне. Если бы Отец пришел в человеческом теле, Он точно так же жил бы, как Сын. Если бы Дух Святой пришел и взял на себя человеческое тело, Он абсолютно так же себя проявлял, как жил Христос. Но вот ценность в чем? Среди людей жил Абсолют, который за два дня не показал бы Бога, который не указал бы путь. Ему нужно было этих 33 года для того, чтобы жить среди людей. Во-первых, показать им истину. Друзья, радуйтесь и ликуйте. Не думайте, что Библия вот такая толстенная, перегружена столько информации. Вы хотели бы купить какую-то сложную машину? Не знаю, аппарат домой какой-то там кухонный комбайн или автомобиль какой-то напичканный электроникой, чтобы там была одна строчка инструкции. Нажмите на эту кнопку и все. Подождите. И все? Вы улавливаете благодать Бога? Чем больше информации, тем больше сфер сам Бог запланировал открыть, показать. Нет ни одной сферы, которая здесь бы не освещалась. И у нас есть еще наглядное приложение. Сам Бог жил в человеческом теле и показывал, что такое жизнь. Он показал, как нужно относиться к жизни, что ценное, что неценное. Если мы думаем, что семья – это предел совершенства, ну, Христос так не думал. Если мы думаем, что дети – предел совершенства, Христос так не думал. У него были духовные дети. Если кто-то думает, что семья – это предел и абсолют безопасности, он так не думал. И я понимаю, что нам трудно благовествовать кому-то, и открыть текст и сказать, кто не возненавидит отца или мать, и жену, детей, и свою семью, родных, близких и самого себя, и не пойдет за мной, тот не достоин меня. Как бы в наш век, ну, не очень комфортно это говорить. Потому что сегодня на пьедестал возносят ценности семьи, людей. Я не умаляю это, но главное должно быть главным, а второстепенное – второстепенным. Как вам было бы, если ваш сын сказал на вас не мама, а женщина? Идите к женщине, спросите. Или там твоя мама и братья стоят, ждут тебя, и сестры хотят пообщаться с тобой. Или блаженна та женщина, которая тебя вскормила. Ну, воспитанный сын сказал бы, ну да. Нарисуйте картину с нее, с этой блаженной женщиной. Все как-то не так, потому что он не один из нас. И он пришел в наш испорченный мир. И вот тогда, когда он показывает, как нужно к Богу относиться, когда он, будучи Богом, и 40 дней страдал, и мучился, он целиком и полностью доверял свою жизнь ему. Когда ему хотелось спать, он знал, что следующий день будет сложный день. И он ночами проводил в молитве. Много таких вещей, которые бы мы за два дня жизни Христа ничего не узнали бы. Поэтому он пришел открыть нам истину. И открыть нам Отца. И открыть нам славу Его. Открыть нам вот это красивое мировоззрение. Его мировоззрение, библейское мировоззрение. Наполненная славой красивого текста или истины, который сегодня у нас есть как огромное наследие в Слове Божьем. Третье. Христос пришел исполнить закон Божий. Он наш представитель. Друзья, смотрите, где начинается радостная весть. Тогда, когда на Горной проповеди Христос сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен», Он показал абсолютно невозможную планку, которую никто из людей не может выполнить. Бог своих стандартов никогда не занижает. Когда мы читали этот текст, я постарался объяснить вот, в семье, что это значит. Я когда был студентом, у нас был очень такой забавный преподаватель, я не знаю, как его зовут, не помню, как его зовут, и уже и предмет сам не помню. Но я единственное помню, что все студенты на его экзамене завалили курс. Он был интересен тем, что он рассказывал нам, он пастор был действующий, да, он рассказывал о церковной жизни, одну историю, другую историю, какие-то события, там разделение, там еще чего-то, там какие-то межцерковные вопросы. И вот весь курс был просто, вот все сидели вот так вот слушали. Каким удивлением было, когда на экзамене мы открываем этот материал, тесты, и написано: на наших лекциях мы говорили о конфликте в церкви. И вот диакон сказал и многоточие: впишите. Кто там помнит, что диакон сказал? Например. И вплоть до таких деталей, что там сколько членов церкви было там, в каком-то году у них. Никто вообще не ориентировался, что экзамен будет построен из этих историй. Вот иллюстрация. Он понял, что даже, ну, когда проверяли, что даже самые лучшие из студентов завалили экзамен. Они взяли эту планку, понизили, и вот там, где у них была двойка, они сделали это четверкой. И тогда все остальные могли проскочить. Вы понимаете? О, молодцы. Все сдали экзамен. Чтобы заново курс никому не проходить, и не переписывать, и не было каких-то трудностей. Бог никогда свою планку не занижает. Он видит, что все люди завалили экзамен. Понимаете, в чем завал нашего экзамена, вот сейчас живущих на земле? Ни единого греха в жизни. Ни единого греха в жизни. Я не говорю о наркотиках, или об убийстве, или о воровстве, грабеже, каких-то таких видимых. На уровне мыслей, на уровне чувств, на уровне желаний. И мы видим, что от Адама до всех остальных великих людей, которыми другие люди восхищаются, никто этот экзамен не выдержал. Бог не просто преподаватель, сидит и посмеивается, брови ведет где-то, да, из-за кафедры, думает: ну-ну, на тебя посмотрим еще, ну давай ты потушься. Это невозможно. Пришел истинный свет, истинная жизнь, которая показала эту истину и снова утвердил стандарт: ни одного греха, будьте совершенны, как Отец совершенен. Я представляю, что люди чувствовали. Ты говоришь о невозможных вещах. Вот эта точка, где человек должен понять, кто тогда может это сделать. И он говорит: не думайте, что пришел нарушить закон. Это же 5 глава Нагорной проповеди, 17 стих. Но исполнить. Вот почему ему нужно было прожить эту жизнь, и прожить ее свято, прожить ее богоугодно. В мир пришел второй Адам. Первый рухнул и увел всех в трагедию. Пришел второй Адам, и он исполнил закон. И не просто исполнил общие заповеди, он исполнил абсолютно во всех мельчайших детальках, о которых он сказал. Ни одна иота, дифтонг, запятая, ударение, все, что в законе предусмотрено, чтобы все было правильно расставлено. Я пришел это исполнить. Здесь много написанных книг с приблизительным названием. Что было бы, если бы Иисус не пришел? Подберите слово. Ответ. Гаплык. Кирдык. Конец, ужас, трагедия, что угодно. А вы знаете, Он мог бы нас оставить так жить. Не было ни одной причины Ему просто приходить. Я имею в виду в нас. Никто не звал Его. Авраам Его не звал. Когда Он сидел, допустим, в этой скале Вавилона, да, вот я имею в виду в монолите с этим язычеством, сидел и размышлял, как все грустно, как все ужасно. Кто бы вот помог выбраться из этой ямы, из этого холода, из этого мрака, язычества? И вдруг призвание Божье. Авраам молодец. Вот через тебя я создам народ. Моисей не искал Бога. Давид не искал Бога. Никто не ищет Бога. Все совратились. До одного негодны. Вот это негодное, это протухшее мясо, которое невозможно даже собак покормить, потому что жалко, чтобы они траванулись. До одного негодны, испорчены полностью. И вот как это гнилое мясо выздороветь другое гнилое мясо? Чем? Вот приходит жизнь, и он открывает истину, открывает Отца, исполняет закон. Он сосредоточен на том, чтобы в деталях все это выполнить. В конце концов, потом принести Отцу. Нам нужно думать о Христе в таких категориях. Та жизнь физическая, биологическая, которой сейчас мы обладаем, друзья, мы им живем, движемся и существуем. Но у нас есть красивая жизнь, у нас есть качество жизни. Это его жизнь. Четвертое, послушайте. Кроме того, что Христос пришел открыть истину, открыть Отца, исполнить закон, который он исполнил, он пришел разрушить дела дьявола. Это был его план. Тот, кто нарушил Божий план, тот, кто увел ангелов, тот, кто обольстил людей, он должен был пострадать от другого человека, возьмем с большой буквы, который должен был нанести ответный удар. Я хочу, чтобы мы понимали, что сатана – это величайшая личность. Он творение. Он не может быть конкурентом Бога. Он не родной брат Иисуса Христа, как верят мормоны или свидетели Иеговы. Они не близнецы, который один хороший, другой плохой. Это творение – это ангел. Но этот ангел превосходит всех других ангелов в своем интеллекте, в своей силе, мудрости, в способностях, в творчестве, абсолютно во всем, что мы могли бы о нем думать, и то, что мы в Писании видим намеки у Исаии или у Иезекииля, это принадлежит ему. Он настолько велик, в чем, кстати, произошла его проблема, что он подумал, что он может Бога сдвинуть или каким-то образом повлиять на него, чтобы самому занять этот престол. Теперь подумайте о его способностях. Если ему удалось безгрешных ангелов обольстить, у которых был ум не поврежден, которые должны были понимать, я есть, но меня когда-то не было, значит, есть тот, кто меня сотворил. И они тогда поклонялись Богу. И они поддались ему. Мы не знаем путей, как это было, похоже, как в Едеме, то, что мы знаем. Но он не закончил свой труд. Его свергли. И он начал это коварство с образами Божьими на земле среди людей. И безгрешных людей ему удалось обольстить. Вспомните последний раз, когда вы согрешили. Согрешили не просто вспыхнули там рукой, махнули, хлопнули дверью. Когда на самом деле ваша совесть жгла вас. За лукавство в словах, за клевету, за ложь какую-то, за, не знаю, там, смотрели не то, что нужно смотреть, молчали там, где нужно было сказать, где вы понимаете, что это был грех. Он там постарался. Если не он лично, то его слуги, которые работают в одинаковом направлении. И всякий раз, когда люди падают в грехах, это его работа. Потому что наша плоть не искуплена сотрудничать с Ним. И мы поддаемся. Теперь, если вы посмотрите на всю историю, на всю эту красоту людей, мы на домашней группе проходим, да, вот героя веры. Иногда мы думаем, в чем его героизм? Вот на месте Бога просто нужно было бы взять метлу и выгнать его. И вообще вычеркнуть его отсюда. Падение за падением, искушение за искушением, непокорность за непокорностью, идолопоклонство за идолопоклонством. маленькие какие-то эпизоды, говорит, вот он верил в Бога. Но пришел. Пришел абсолют, пришла жизнь, пришла истина. Пришел Бога-человек. Эта комбинация не была понятной. Сатана ожидал, что кто-то придет от семени жены. Вот почему он вокруг Израиля крутился, вертелся. Вот почему вот каждый рожденный для него был каким-то ожиданием, что вот-вот что-то с ним произойдет. Мы говорили, что это не примитивное существо. Сатана понимал, что от кого-то из рода человеческого ему придет конец. Вот приходит Христос. Помните поединок в этой пустыне, когда 40 дней Господь постился? Начинаются атаки. Вот очевидная победа Христа. Не поддался. То, о чем мы несколько недель назад говорили на молитвенном собрании, понимая текст или отрывок этого, Матфей не хотел показать, как бороться с искушениями. Хотя в этом есть свои какие-то ниточки, да, чтобы мы к этому умозаключению пришли. Но то, что Матфей написал для своих читателей, для своих слушателей, что он хотел показать? Друзья, вот он, Мессия. Вот единственный человек во Вселенной, который не поддался искушениям сатане. Который абсолютно не дрогнул перед ним и устоял 100%. Какой вывод? Если вы уверуете в Него, Его заслуги вам засчитаются. В Нем жизнь, святость и чистота. Потому что есть единственный, кто не поддался искушениям. Кто ни разу не согрешил. Кто ни разу не опозорил Отца. Кто ни разу не сделал ничего такого, что можно было бы назвать беззаконием. В какой религии вы можете подобное что-то найти? Где? В исламе, в буддизме, в восточных философиях. Перечислите всех лидеров, и вы увидите, что это были простые, обычные, смертные люди, либо вымышленные персонажи. Читая о Христе, Он сияет ярче всех. Друзья, понимая это, вы должны настолько глубоко в сердце своем получить мир, что вы не ошиблись, даже не в том, в какой вы деноминации, кальвинисты, армяне, полупелагиане или там еще какие-то исты, что вы христиане, что имя Христа наречено на вашем сердце, что Его жизнь в вас, что Ему вы принадлежите. Его заслуги вам засчитались, и вы не ошиблись. В этом все Евангелие. В этом вся суть – раскрыть эту славу Отца через жизнь Христа. Иоанна 3:8. Вот этот текст к этому пункту. Кто делает грех, тот от дьявола. Я здесь остановлюсь. Речь не идет о том, кто согрешает, а кто делает грех продолжительно, кто живет в грехе, кому грех нравится. Вопрос для образованных, у кого хорошая память. О каком грехе идет речь? Давайте дадим определение корневой системы греха. Это название, да. Что значит? За что Бог будет судить мир? Не верили в Иисуса Христа. Все остальные грехи – это производные от этого корня. Так вот, всякий, кто делает грех, всякий, кто живет независимо от Христа и потом делает все, что он делает, он от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, он перестал верить в Бога, он перестал подчиняться Ему, он искал путь независимости. И теперь всякий, живущий на земле, он принадлежит Ему. И он с легкостью влияет на него, управляет. Почитайте начало второй главы послания к Ефесянам. Вы увидите, что этот мир под ним. И они в тандеме. И нет конфликта, нет противоречий. Никаких и ни в чем. Но для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И ему это удалось. Славен Господь наш. Он бы мог его просто испепелить и в пар превратить. Мгновенно, сразу. Не мараясь с ним, не терпя 40 дней в пустыне или страдания, вот, которые превращались капли пота в его кровь, это мучение, этот крест, предательство, одиночество, весь этот ужас. Он просто мог с ним легко разобраться. Ему не нужна была такая сложная система жизни, этот весь труднейший какой-то сюжет. Но ему нужно было стать человеком, чтобы прожить нашу жизнь, чтобы кто-то из людей мог противостоять этой греховной, ужасной, деструктивной личности. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Ни у кого из нас нет такого оружия, такой способности, такой силы противостоять. И вы поймете, в следующий раз, когда в вашу дверь сердца постучится искушение, и когда вы рухнете, и вы поймете, я никогда не смогу его победить. Если я не во Христе, если его жизнь во мне не проистекает, если я не облечен его праведность, не защищен Духом Божьим, я безнадежно буду потерян. И он сломает меня. Все, что сатана сегодня делает, почему Иоанн и Павел пишут в церковь, он нацелен на церковь, как он был нацелен на Израиль, сделать максимум бед и страданий этому народу. Если Мессию я не уничтожу, то я, по крайней мере, сделаю проблемы для Израиля. Если я не уничтожу церковь, врата ада, которую не одолеют, то, по крайней мере, я ее просто рассорю, я ее разделю на деноминации, я буду сталкиваться с конфликтом, я опозорю, чтобы люди не ходили в эту церковь, чтобы все эти вопросы, которые связаны с путем спасения, я их искривлю, я сделаю широкие врата, я сделаю широкий путь. Я вот все сделаю, чтобы люди туда не попали. Отчасти ему удается. Теперь смотрите. Всякий, кто не во Христе, не в его жизни, но думает, что он просто в церкви спасен, потому что он в церкви. Это очень зыбкое основание. Поэтому Христос пришел разрушить дела дьявола. Он подсек его основу, потом снес ему голову. Все, что он мог сделать на прощание Христу, это просто укусить его за пяту. Все. И он думал, что через крест он расправится с Христом. Но через крест и смерть пришла победа, а ему смерть. Об этом поговорим в следующий раз. Поэтому Господь наш пришел открыть истину. Если вам нужна истина, я не говорю в вопросах физики, математики или там какой-то биологии, а в вопросе нравственности, смысла жизни. Здесь она. Он открыл Отца. Наслаждайтесь им. Он исполнил закон. Он разрушил дела дьявола. Последнее. Он пришел создать церковь, вот этот дивный ковчег спасения. Он не просто был учителем-одиночкой, который прошел, как яркая звезда, воссияло небо, угасло все, и на этом конец. Он создал церковь свою в этой своей жизни для того, чтобы туда привести искупленных. Буквально кратко, друзья, но я хочу акцентировать внимание в противовес тому, что мы имеем в ортодоксальных церквях, которые считают, что если тебя в детстве крестили, если ты проходишь время от времени какие-то таинства, хотя бы два раза в год появляешься в церкви, на Пасху и на Рождество, ты в церкви. Но мы знаем, что это чепуха, это обман. Евреи ходили во времена Христа регулярно в свои церкви, в синагоги, в храмы. Они делали больше, чем делают сегодня православные католики. Их близость к Писанию и точность исполнения превосходила всех современных знатоков, которые мы могли бы знать из монашеской жизни, либо из священнической. И вот эта истина, которая появилась среди людей, он сказал, все не так. Вы думаете, что вы этнически евреи и будете спасены? Нет. Вы думаете, что вы знаете Бога и поклоняетесь Ему вот на таких условиях, как вы это делаете? Нет. У вас нет жизни. В этом ключевая проблема. У вас нет сокрушения перед этим Богом. У вас нет близости с этим Богом. Когда вы молитесь, вы делаете это для себя. Когда вы поститесь, делаете для саморекламы. Когда вы даже милостыню отрываете что-то от себя и делаете, делаете на показ, чтобы заполучить аплодисменты. Все это не так. И Богу это не надо. Вот Он создает церковь. Тело свое главой которого он является. И вот эта вот жизнь, эта органика, это вот настоящее, неприходящее, вечное, славное, истинное. Вы понимаете, что вне Христа нет абсолютно никакой надежды на спасение? Думайте всегда об этом. Наша жизнь очень стремительно мчится к своему завершению, но подумайте, друзья, об этом. Вот что будет, если сегодня наш последний день жизни? Где роль Христа в моем сердце, в моей жизни? Живу ли я им? Есть ли его жизнь во мне? Начала ли она движение какой-то, какой-то определенный момент или нет? Потому что мы можем посмеяться над фарисеями, над какими-то другими людьми того времени, но мы можем страдать тем же самым. Если мы вовлечены в служение, если мы вовлечены в какие-то богословские споры, дискуссии, во все то, что вот где-то не касается моих отношений с Богом, мы обманываем сами себя. Поэтому Он пришел, чтобы соединить нас с Отцом, чтобы дать нам свою жизнь, открыть истину, вменить нам свои заслуги, чтобы мы уверовали в Него, нуждались им, жили им, наслаждались им, стремились к Нему, восхищались им. Теперь я хотел бы просто прочитать много-много разного текста. Возможно, не буду его комментировать. Иоанн просто молодец. Это чемпион в понимании того, что такое жизнь. Он с этого начинает Евангелие свое. Жизнь явилась, свет пришел в мир. Мы видели славу Его. И он очень много говорит о жизни во Христе. Есть несколько штрихов, которые Павел говорит или там другие авторы. Но Иоанн просто... Он лидер. Послушайте, я буду быстро читать тексты, называя их. Иоанна 3,16. Знакомый текст. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, смотрите, но имел жизнь вечную. Это не пустая трата была. Цель отдачи Сына была в том, чтобы мы получили Его жизнь». 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь». Вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 5.24. Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти куда? В жизнь. 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. 6.35. Иисус сказал им, «Я хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». 6.47. «Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». 6.68-69. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Христос говорит, 10 глава, 10 стих Иоанна, «Вор, то есть сатана, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Иоанна 11:25. Иисус сказал Марфе, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Вот надежда, вот радость, вот финиш. Вот это то, что с собой принес Христос в своей жизни, которую Он просто разделил всем своим искупленным, возлюбленным. 14.6. Иисус сказал Фоме, «Я есмь путь и истина». Что? Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 17.3. «Сия есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Вот здесь Он говорит, «Я открыл имя Твое». Видите, в чем жизнь? Чтобы знали Бога. Когда мы знаем Отца, у нас есть жизнь, и Христос эту жизнь принес. 20 глава, 31 стих. Иоанн заканчивает Евангелие, делает такой итог. Это все написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Мессия, то есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. 1 Иоанна, 1 глава, 1 два стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. Смотрите, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 4 глава, 9 стих 1 послания. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». 5.11. Свидетельство это состоит в том, то есть свидетельство проповеди о Христе, о Боге, в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И эта жизнь где? В ком? В Сыне Его. 12-13 стих продолжим. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Еще несколько текстов. Мы уже сегодня слышали 20 стих 5 главы. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Помните, о чем Павел говорил? «Язычники помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей». «Знаем, что Сын Божий пришел, дал нам свет и разум, и да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и жизнь вечная». Теперь несколько текстов из Павла. Римлянам 6:23. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Колоссянам 3:4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». 2 Тимофею 1:10. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через Евангелие». И два последних текста, которые говорят нам о начале и о конце. «Поэтому, как преступлением одного человека, речь идет об Адаме, всем людям осуждение, так праведностью одного, всем людям оправдание». Куда? К жизни. 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарила через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Есть в вашем сердце жизнь Христова? Если есть, вы по-настоящему блаженный человек. Даже если у вас нет ноги, или уха, или глаза, или руки, или у вас нет своего дома, и у вас нет семьи, нет детей, у вас есть абсолютно все, что нужно для вечной жизни. И Он знает, что Он делает. И Он посылает нам не то, в чем мы нуждаемся, или хотим, или мечтаем, а о том, что на самом деле Он решил дать нам. Это вечную жизнь Сына Своего. Друзья, вы, мы все вместе, это одна из самых счастливых групп на земле. Рядом с нами десятки тысяч несчастных людей ходят, которые сегодня нервничают о пустяках, о которых завтра забудут. И, возможно, даже до завтра не доживут. И навеки окажутся в жизни только содержание, которое будет страдание. Кто-то, если цепляется за жизнь, они ее получат. Но потом они сами будут жалеть, что эта жизнь никогда не закончится. Это бытие страдания. И наоборот, всякий, кто во Христе, и в нем есть эта жизнь. Иоанн говорит, я не хочу, чтобы вы догадывались, я не хочу, чтобы вы предполагали, я хочу, чтобы вы знали сейчас, что, имея Сына Божия, уже сейчас имеете жизнь вечную. Она не придет к нам когда-то, она уже есть. Вопрос просто времени, вопрос просто отделения души от тела, но в нас уже есть эта вечная жизнь. И это радостная весть, и это упование, и это обетование. Вот почему наш Господь от младенчества до взрослой жизни прожил эту красивую жизнь, чтобы нам открыть истину, открыть Отца, исполнить закон, разрушить дела дьявола, создать церковь и все это облечь в свою жизнь. Живите жизнью Христа, наслаждайтесь Христом, ликуйте и передавайте этот путь жизни ко Христу тем людям, которые еще Его не имеют. Пусть эта наша миссия будет выполнена во славу Христа. Давайте помолимся. Отец наш, мы очень благодарны Тебе, что сегодня была у нас возможность поклониться Тебе. В песнопении, в молитве, в свидетельствах, в размышлении о славных Твоих делах в жизни народа Твоего. Мы очень благодарны Тебе за Иисуса Христа, за ясное Писание, которое открывает нам Его путь, истину и жизнь, за Его славную жизнь от младенчества, детства, юности, отрочества до зрелости, до того момента, когда Он взошел на крест и принес Себя в жертву. Благодарим Тебя, Господи, что Его праведная и святая жизнь, исполнение закона, послушание Отцу, святость против греха, защита против искушений, победа над сатаной – все это засчиталось нам. Господи, это Твой план, это Твой дивный план, который не постичь, не понять никому из людей, но Ты его применил к нам, и мы наслаждаемся этой жизнью. Прости нас, Господи, когда наше сердце способно еще уклоняться от красоты этой жизни, когда мы печалимся о чем-то временном, плотском, мирском, приходящем, о чем-то примитивном, забывая ту красоту жизни, которую Ты нам принес. Пусть это всегда, Господи, животворит нас. Спасибо Тебе за радость, которую мы в Тебе имеем. Спасибо Тебе, Дух Святой, что открываешь нам понимание истины. Пусть эти слова, которые мы читали, эти принципы, о которых мы слышали, будут глубоко запечатлены в нашем сердце. Будь с нами, Господи, и Твоя жизнь да пребудет с нами явно и открытая, чтобы через нас Ты достигал жизни других людей, которые имеют эту временную жизнь, но не имеют вечной жизни во Христе Иисусе. Благослови нас, благослови каждого из нас, нашу церковь, быть верными свидетелями Твоими, живя красивой жизнью, жизнью небес, которую Ты нам принес. Слава Тебе, Триединый Бог, великий, дивный, милостивый, близкий к сердцам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.